Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда, в это время мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». В гостях у меня сегодня отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Батюшка, добрый день.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
И этот выпуск я хочу начать с того, что сегодня, как известно, мы отмечаем празднование Казанской иконы Божьей Матери в память избавления Москвы и России от поляков. Это 1612 год, напомню. Ну и, конечно же, День народного единства. Батюшка, ваши поздравления, наставления нашим радиослушателям.
Да, у нас сегодня праздник в честь Пресвятой Богородицы, в честь иконы ее Казанской. Мы вспоминаем очень важное событие для нашей страны, когда кончилось смутное время, которое, к сожалению, принесло много бедствий нашей стране в ту пору. Но вот пройдя вот через эти трудности, люди укрепились в вере, люди отбросили какие-то свои сомнения и поняли, что без помощи Божией, без христианских заповедей устроить даже земную жизнь и то невозможно. Поэтому поздравляю вас всех с праздником, всем вам доброго здоровья и благословения Божьего.
Спасибо за такое глубокое наставление. С интересной новости начинаем сегодняшнюю программу. Из Меликесской епархии она к нам пришла. Дело в том, что там священника Георгия Сухобокова сняли со всех должностей после того, как он на своей страничке в Фейсбуке написал о том, что готов пожать руку Алексею Навальному. Отец Георгий был руководителем информационно-издательского отдела, а также пресс-секретарем епархии. 20 октября священник написал пост, посвященный оппозиционному политику, и в этом сообщении были такие слова: «Раньше я бы его критиковал, но сегодня готов пожать ему руку». Пост этот появился после новости о присуждении Европарламентом Алексею Навальному премии имени Сахарова. Спустя буквально неделю пришло распоряжение правящего архиерея, согласно которому священник был снят со всех должностей. Если кому-то интересны детали и подробности, все это есть. Также в сети есть обращение митрополита Меликесской епархии, собственно, к отцу Георгию, к бывшему теперь уже священнику. Там довольно подробно все причины указаны. Кому интересно в деталях поразбираться, можно это сделать. Ну, а вас, батюшка, я попрошу просто это прокомментировать, как вы увидите.
А разве священника там запретили в священнослужении?
Его сняли со всех должностей.
Ну, так уже должности, это там отдел такой возглавлял, как священник-то, ведь он совершает служение. Я так понимаю, да?
Остался? Я насколько понимаю, что
запрещен
и с этим проблема. Да, да.
Ну, если это будет конфликт разгораться, вот такой все это будет, то, наверное, так оно и будет. Но мое глубокое мнение, которое у меня уже давно существует, с первых лет служения, что священнику спорные вопросы не нужно в спорных вопросах занимать какую-то позицию.
Однозначно.
Публично, по крайней мере.
Вот смотрите, как это сделать, если священники – это как раз те люди, которым идут за советом, и чаще всего, когда ты сомневаешься, а сомнения бывают разные, и политические тоже.
Я думаю,
тоже.
Что вот задача священника прежде всего, чтобы человек стал христианином. Вот когда вот человек христианином будет, то уже христианская совесть его, она ему сама должна подсказать. А батюшка, если приходят люди и спрашивают: вы, батюшка, за большевиков, аль за коммунистов? То священник должен смело и решительно ответить: я за интернационал. Вот даже без всяких сомнений так должен сказать. Почему? Потому что это может как-то людей немножечко оттолкнуть от храма, от веры. веры даже в Бога отвратить вот такая какая-то однозначная позиция. Я помню, в 90-е годы был у нас в епархии священник, который после выборов вышел с чашей и сказал, кто за коммунистов голосовал, те к чаше не подходят. Тоже его запретили священнослужение и правильно сделали, потому что не должен священник делить братьев и сестер по каким-то принадлежностям. Вот мы, допустим, в наших группах приходских всякие такие вопросы снимаем напрочь. Вопросы политические, вопросы вот с этим ковидом. Только дай волю, и понесется такая драка, понесутся споры и все такое прочее. И люди только перессорятся друг с другом. На самом деле ведь есть что-то главное в жизни. Это вера наша христианская, это Христос, это вот та чаша, к которой мы приходим. Я помню, был такой у нас период на приходе, когда люди были самых разных взглядов, в том числе и политических. Я с таким огромным удовлетворением просто выходил с чашей, зная, что вот сейчас идет коммунист, вот за ним идет монархист, потом идет консерватор, потом идет либерал.
От одной чаши.
Да, и все мы приходим ко Христу. Все мы от одной чаши. Мне это очень большое удовлетворение. Значит, я думал, правильно все-таки вот эта позиция занята, потому что здесь вот все перечаши, человеческие какие-то распри, споры, недоразумения, мнения, то есть эта шелуха человеческая, она должна отпадать. Священник, наверное, конечно же, священник, вот так правильно скажем, должен иметь свое мнение по тем или иным вопросам, но не надо, есть вопросы однозначные, там твердо нужно занимать и заявлять о своей христианской, своей человеческой позиции. Есть такие однозначные вопросы. Но когда люди вот начинают, вот сегодня у нас за Навального, завтра против Навального, сегодня за этого, послезавтра за такого, через 5 лет это вообще все забудется. Ведь в 90-е годы сколько там спорили, ругались, где эти люди, какие вопросы, уже все давно, все кануло, как говорится, в лету. А ввяжись вот в эту драку, и люди перессорятся здесь. Совершенно это не христианское дело, мне кажется, заниматься политическими какими-то вещами. Потому что вот если мы выбрали быть священником такой позицию, то мы должны эту позицию до конца занимать. Конечно же, люди приходят, спрашивают, но можно как-то вот именно говорить больше о вере в Бога. Спроси свою совесть, помолись Господу Богу. Вообще даже не в вопросах политических, а в целом человек должен научиться ответственности. За ответственность за свой выбор, за свои решения, принимать эту ответственность. Священник – это как указатель, который должен говорить, вот нет, вот не ко мне, это к Господу, это вот вам сюда, пожалуйста, вот вам сюда, пожалуйста.
Эти направо, эти налево.
Да, эти направо. То есть вести людей, помогать им, дорогу, как бы ориентиры немножечко им подсказывать, а не ставить себя как бы таким камнем преткновения на пути человеческом, тем более Господу Богу. Поэтому думаю, что не стоит такие высказывания и заявления делать. Ну, можно сказать, что это частное же дело. Батюшка вроде как бы рясу снял, там все дома пришел, и там может чего угодно. Нет, дорогие товарищи, этого тоже делать нельзя. Потому что есть такой род деятельности, когда человек как бы прирастает к своему занятию, но не может, скажем, какой-то борец за трезвость там после собрания трезвенников пойти на лавочку с алкашами. Ну что, я не на работе, что ко мне какие претензии.
Ну а дома-то за закрытыми шторами и дверями.
Да даже и там, наверное, не стоит этого делать, потому что все равно все тайное становится явно. Вот и рано или поздно это все равно будет всплывать такие вещи. То есть нужна в некотором роде деятельности некоторая целостность во всем. Вот я думаю, что священник, если он занимает именно такое служение на себя взял, он тоже должен быть человеком целостным и понимать о той ответственности, которая ложится на него за его слова. Потому что слова священника, они воспринимаются людьми по-другому и могут по-разному пониматься людьми. И как вот поэт говорил, что как слово наше отзовется, мы должны все-таки быть аккуратными. И так-то постоянно постоянно какие-нибудь глупости говорим и людей этим смущаем и соблазняем. Порой даже без желания что-то плохое. Есть превратное в людях все равно сидит понимание какое-то, они могут превратно все это понять и истолковать. И даже это, к сожалению, очень печально. Но если уже такая вот явно такая позиция занимается, когда начнутся разногласия, споры, там, ах, вы такой батюшка плохой, другие нет, хороший, плохой, то я думаю, этого делать все-таки не стоит священнику.
Ну, вот на этой мысли, пожалуй, и закончим обсуждение этой темы. Дальше поговорим про попытку в свободу слова поиграть. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. В гостях у меня все так же отец Алексей Долгоруков. Немного напомню предысторию. У нас в Екатеринбурге есть такой Ельцин-центр. По сути, это музей первого президента страны Бориса Ельцина, ну и плюс это концертная площадка, там проходят различные концерты, лекции, другие какие-то массовые мероприятия. Так вот, недавно у нас в Екатеринбурге прошла Ночь музыки, на которой выступал бывший лидер рок-группы Агата Кристи Вадим Самойлов. Выступал он в самом Ельцин-центре в рамках этой самой Ночи музыки, и выступая на сцене Ельцин-центра, он сказал о том, что либеральной пропаганды в стране быть не должно, той, которой, по его мнению, сам Ельцин-центр и занимается, ну и послал всех по известному адресу, естественно, всех, кто является сотрудниками Ельцин-центра и несет вот эту вот самую пропаганду, попросил не транслировать, то есть не рассказывать нам о различных гомосексуалистах и чем, опять же, и занимается, по его мнению, Ельцин-центр. Это вольный перевод его слов, сразу же оговорюсь, но довольно близко к тексту, потому что прямые цитаты я не могу передать, очень уж много мата было в выступлении. Это, кстати, не первый эпизод, когда наш екатеринбургский Ельцин-центр становится источником скандалов. Вадима Самойлова поддержал известный певец Олег Газманов. Он тоже высказался на своей страничке в Инстаграм о том, что давно пора этот Ельцин-центр закрыть. Как лично вы к самой площадке Ельцин-центра относитесь?
Сам я ничего об этом центре толком не знаю, потому что там ни разу не был. Ну, как-то нужды такой вот нету интереса. Что касается каких-то площадок для того, чтобы люди, как тут утверждается, либерально какие-то взгляды свои высказывали, то я думаю, что такие вещи обязательно нужны в любой стране. Обязательно. Потому что введение единомыслия в России, о котором мечтают некоторые граждане, они ничего хорошего не принесут. И люди умные, понимающие, именно все это знают. Возьмем вот наши советские времена. Вроде бы уж, как казалось бы, цензура была сплошная, тотальная. Ничего нельзя было сказать лишнего, что называется. Но и то понимали тогда идеологи, пропагандисты, что, извините, мне парта выпускать-то надо его выпускать. И поэтому сатира была, юмор был, наш знаменитый Райкин, фильмы различные сатирические, крокодилы критиковали, конечно, не партию и правительство, но чиновников этой партии и правительства, такого среднего, там пониже ранга. У нас, люди более интеллектуальные, они все литературку читали. Да, там передавали другу, смотрите, что литературка-то пишет, вот тут такая критическая статья. Как сейчас, вот помню, одна статья мне очень понравилась, она критиковала колбасу советскую, так, что она очень низкого качества, угу, что ее даже кошки не едят, да, была такая критика. И народ ходил с этими газетами, тряс.
Слушайте, насколько хорошо мы жили, что больше, кроме колбасы, и покритиковать было нечего.
Нет, еще там много чего критиковалось, так я уже колбаса мне больше запомнилась.
Шутки-шутеечки.
Потом выяснилось, что эти статьи, якобы, писались чуть ли не в КГБ, Комитете государственной безопасности, которые понимали, что если не выпускать вот этот пар, потихонечку не спускать, то рано или поздно, как это было, такие кастрюли у нас, мультиварки самодельные. И если в нем клапан плохо работал, вся крышка вылетала, и вся курица на потолке оказывалась, все взрывалось. Ну, в общем-то, выпускалась пара-то маловато, надо сказать. Потому что все-таки взрыв этот произошел. И понеслось, что называется, так называемая перестройка. И здесь полюса сразу же резко поменялись. Все, что было положительным, все стало отрицательным. И наоборот, отрицательное стало положительным. Что запрещалось, люди туда и бросились. Что пропагандировалось, это сразу же стало отвергаться. Если существует вот такая попытка единомыслия ввести в стране, в государстве, то рано или поздно этот пар, он все равно будет собираться, и он выплеснется именно таким образом наружу. И поэтому думаю, что должны быть и различные мнения. Пусть люди высказываются. Ну, кто знает про этот Ельцин-центр? Что они там такое напропагандировали? Я вот, честно говоря, хоть убей, ничего не знаю. Думаю, что процентов так 95 или 8 жителей Свердловской области и страны тоже ничего не знают совершенно. Собирается какое-то количество людей.
Ну, он время от времени так всплывает в информационной повестке. Как
благодаря различным скандалам, которые делают, устраивают различные певцы, музыканты, я так понял, с руганью, с бранью, с это все, благодаря им это все.
Нет, еще был Михалков тут.
Вот, так я про это же говорю.
Но он скандал не закатывал, он просто приехал.
Да, певцы, народ такой, которым нужно пиариться, что-то себе, чтобы публика помнила, надо что-нибудь такое сказануть. Ну где еще вот можно сматериться у нас? В администрацию государства. Городской, не придешь, не начнешь там матом всех крыть, тут
думаете,
арестовать.
Думаете, в Ельцин-центре можно?
А в Ельцин-центре, пожалуйста, здоровье, и все, и понеслась пресса. Так бы уж забыли, кто такие, как вот фамилию-то вы называли, знать никто не знает, а тут надо же, опять узнала вся страна.
Ну, допустим, группа Агата Кристи – это легенды.
Ну, легенды, они уже все такие, уже прошлые, молодые люди уже ничего о них толком не знают, по большей части, все уходит. И вот надо. Вот такие борцы у нас, патриоты, за русскость, за чистоту, и ругаются матом. Меня вот это, честно говоря, больше всего покоробило, чем весь, наверное, Ельцин-центр вместе взятый на свете. Что бы там ни творилось, но человек, когда выходит и говорит, что он за Россию, матушку душой болеет, и начинает матом тут всех крыть по-хамски грубо, извините меня.
Ну, как
такими...
может, так и болеет.
Ну, как может, вот пускай вот дома это болеет. Поэтому меня вот это больше всего отталкивает. Хуже всей этой пропаганды, какая бы ни была, она там плохая, хоть и чего угодно, но если человек выходит, вот как вы говорите, и значимый, и начинает крыть матерками, да это что ж такое-то творится? Это, я думаю, что совершенно недопустимо. Поэтому кому-то вот, может быть, вот сидят на корточках это, во дворах-то, им это все, наверное, понравится. Да.
Ну, наверное.
Но людям, верующим, христианам, я думаю, это, конечно, не должно понравиться. Людям, которые действительно заботятся о государстве, стране, конечно же, такое они постараются. При мне бы вот стал человек, говорит, я за Родину и пошел, да я повернулся бы и ушел сразу же. Подальше от такого человека держать не дай. Бог подумает, что я еще с ним что-то могу общее иметь с этим человеком. Да ни в коем случае, Господи, помилуй, упаси меня от всего этого. Поэтому я думаю, что с одной стороны должны быть все-таки такие площадки, которые позволяют людям в рамках законности высказывать какие-то свои мнения, предложения. Невозможно и нельзя загнать все в банку и все закупорить совершенно, чтоб ничего. Будет обязательно взрыв, и, к сожалению, последствия будут всегда печальные. Это во-первых. А во-вторых, вот критиковать вот так по-хамски, кого бы то ни было, даже каких-то там самых нехороших людей, я все-таки это становиться гораздо ниже их. Поэтому таких вещей, я думаю, допускать нельзя. Хотя, как знать, вот, видимо, все-таки вот у нас ради популярности, ради пиара люди готовы идти уже на все.
Ну что ж, да, почему бы и нет, давайте дальше. Пойдем далее про свободную неделю, про карантикулы, так называемые, их и обсудим. Программа «Точка зрения» на волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. У микрофона Мария Заостровных, а в студии вместе со мной находится отец Алексей Долгоруков. И далее про свободную неделю, которая прямо сейчас идет, про так называемые карантикулы поговорим. С 30 октября, напомню, по 7 ноября, то есть эта неделя в стране объявлена нерабочей. В нашем городе, как и в ряде других регионов, начали действовать специальные QR-коды, которые человек может получить только после вакцинации. Ну и, соответственно, людям, у которых этих кодов нет, люди не могут ходить в фитнес-центры, торговые центры, кафе, кинотеатры, рестораны, ну и много-много еще куда. Батюшка, поделитесь вашими наблюдениями, впечатлениями о том, как проходит ваша неделя.
Замечательно проходит. Ни по каким торговым центрам, ни по барам, ни по ресторанам. За неделю я не ходил ни разу. И, видимо, не пойду, скорее всего. Но, правда, сегодня у нас один брат пожаловался, что пошел колеса купить зимние, его не пустили.
Ну, потому что в непродовольственные магазины тоже нельзя без этого самого.
Да, да. Но, правда, он прививку сделал, и там человеку уже за 70 лет, не так это просто бывает, эту даже справку выколупать после 70 лет человеку надо с техникой ведь обращаться, там в госуслуги заходить, все это. Ну, сделали ему. И поэтому он сейчас, видимо, поехал спокойненько колеса покупать. Ну, что сделаешь? Вот бывает в разные времена. Но чего у нас так против каких-то ограничений? Я вот, например, совершенно... У нас вот как-то интересно бывает. Вот не надо тебе какую-то вещь, не надо. А запретили ее, и сразу надо стало.
Сразу стало интересно. Что такое запретили, не сходить,
да.
Ну, когда
вот,
откроют?
Я вот в торговом центре, честно говоря, уже очень давно не был, наверное, может, месяца 4-5 или полгода, может, не один год даже там не был уже. Никакой особой надобности в этом не чувствую.
Ну, зимой, даже при условии, что ты не ходишь по магазинам, которые расположены в торговых центрах, и зимой очень удобно, когда ты заходишь, допустим, если... низкая температура, там -25, -30, погреться,
а,
да,
ну,
просто
да,
зайти, выпить чашку кофе, погреться и дальше там как-то пойти по своим делам.
Ну, что сделаешь, ну, лишились мы некоторых удобств, придется как-то по-другому греться, стало быть, гражданам. Ну, раньше вот не было...
В метро и в общественном транспорте.
Ну, ничего ведь не было, ни метро, даже ни общественного транспорта, жили как-то ведь люди. Ну, некоторые неудобства возникают, но не какие-то такие уж прямо, которые разрушают совершенно нашу жизнь напрочь. Ну, может быть, раз в неделю у меня была потребность там где-то погреться, и вот не получилось у меня это, и все, жизнь под откос. Чего тоже драматизировать это все, преувеличивать-то? Это я думаю, что у человека достаточно и так забот всяких в жизни случается. Очень много забот ведь и так. Ну, например, суп пересолили, правильно? Картошка подгорела. Вот заботушка-то, я понимаю, может, домой придется работать.
А ему есть нечего.
А злой, пересоленый, холодный, пересоленый.
Замерзший.
Закончится вообще, может, смертоубийством каким-нибудь. Что там прямо уж говорить, какие-то ограничения, ничего такого трагичного не несут. Поэтому не будем преувеличивать какие-то трудности, надеюсь, что временные, а может, таки постоянные. Ну, будем вот так постоянно жить. Ну, что делать? Всякие условия у нас бывали. Мне вот даже в наши советские времена в детстве приходилось жить, ну, в трудных условиях. Всякое там тоже было. Ничего, ничего, как-то сейчас даже так люди вспоминают чуть ли не с радостью. Ах, как там хорошо было. На морозе стояли по полчаса, автобусов нет, красотища. Залезешь зато туда, там тебя как сожмут, тепло сразу становится. Ну вот, ничего, как-то пережили-то все. Думаю, все эти напасти потихонечку переживем. Если повеселее к этому относиться, как-то поспокойнее, ну и, конечно же, стараться с пониманием, что да, да, вот, ну, нету прививку, тут либо-либо, но ничего не сделаешь. Ведь болезнь-то, честно говоря, наступает. Вот мне, как священнику, приходится провожать людей в последний путь, и я вам скажу, ну, как минимум через одного, может быть, даже и почаще, Поэтому, братья и сестры, берегите друг друга, сами себя берегите. Если нужно какие-то меры принять, примите их, постарайтесь. Я ни за что не агитирую сейчас, каждый свои меры сам для себя определит. Для того, чтобы не надо только вот единственно какую-то такую глуповатую беспечность по этому поводу допускать. Нужно заботиться о своем здоровье, о своем иммунитете, как говорят специалисты. И, конечно же, заботиться о здоровье наших близких, особенно пожилых людей. Вот такое пожелание.
Полностью присоединяюсь, батюшка, к вашим словам. Сегодня в программе «Точка зрения» принимал участие настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков, а программу провела Мария Заостровных. На этом на сегодня все. Всего вам доброго и до новых встреч!